обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, а меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. Поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.
Не знаю, нужно ли представлять, но, конечно, это Владимир Путин, президент России. Сегодня, 25 марта, он обратился по телевидению к народу и объявил об особых мерах в связи с коронавирусом. Если коротко, то Путин сказал, что, во-первых, я раздаю деньги, особенно семьям с двумя детьми и больше. Во-вторых, вводятся небольшие каникулы на ипотеку. В-третьих, ближайшие 7 дней, следующая неделя, будет выходная, причем это оплачиваемые выходные. Ну и кроме того, выборы по Конституции переносятся, бизнес, особенно который выводит деньги в офшоры, крупный бизнес, облагается налогами, мелкий бизнес, ему многое простят. Он сможет какие-то выплаты немножечко задержать. Ну и в общем, в главном это все. Сейчас мы поговорим с публицистом, политологом, журналистом Александром Бауновым, что все это значит, какие политические и экономические последствия будет иметь это заявление. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Удивил вас Владимир Владимирович Путин, который взял и выступил перед нацией, причем раздал подарки всем? Или вы ждали?
Ну, там же было отрезать голову или на дачу. Там же ждали двух вещей. Переноса 22 апреля на какое-то другое апреля. Ну, собственно, переноса голосования. И ждали карантин. Потому что кто, как не Путин, может ограничить людей, заставить их сидеть в своих домах. Для этого нужен какой-то суперавторитет. А вот это была вилка. И, собственно, программа «Максимум ожиданий». И не только у меня, там я спрашивал в госагентствах, чего они ждут. Был перенос, во-первых, голосования, и, во-вторых, объявление строгого карантина. А получилось, что есть перенос голосования, и можно ехать на дачу. Голову не рубит. Вирусу в том числе тоже голову не рубит. Правда, у вируса нет головы, потому что у него даже клетки нет. Поэтому он паразит в чужие влезает.
И тем не менее, наверное, можно назвать неожиданным то, что Владимир Путин сделал. Он слишком много дал социальных благ, и это было после обращения к парламенту, к федеральному собранию, где вроде и так было раздано большое количество подарков. Как вам кажется, готовились все вот эти меры? И вторая порция, вот еще немножко раздадим. Ну вот если уж совсем с Конституцией не пойдет, то раздадим. Или это тактическое решение?
Я думаю, что то, что там было по бизнесу, готовилось. Я имею в виду налогообложение дивидендов и налогообложение прибыли с биржевых доходов. Ну, это абсолютное такое наследие 90-х, когда частные лица могли нагнуть государство таким образом, что государство собирало налоги с кого угодно, кроме, так сказать, людей, которые инвестируют на фондовых рынках и вводят дивиденды на офшорные счета. То есть это один из рудиментов 90-х, и не могу сказать, что в отличие от, не знаю, свободы прессы, это хороший остаток 90-х. Да, у нас есть остаточная свобода прессы, сокращающаяся ввиду, не знаю, событий в «Ведомостях», и это жаль. А вот остатков 90-х в виде неналогооблагаемых дивидендов и неналогооблагаемых налогов на доходы с биржевых операций, мне не очень жаль, честно говоря. Я понимаю логику тех, кто принимал эти решения тогда. Ну, во-первых, кто бы стал инвестировать в трухлявую Россию в тот момент, да? Хуже было только инвестировать в Казахстан, которого вчера еще на карте не было. А тут все-таки, ну, Россия как-то понятно, что она пережила много чего и, наверное, совсем не исчезнет, но все-таки, представляете, привлечь инвесторов в Россию в 90-е годы, в 98-м каком-нибудь или там втором, неважно, была немыслимая задача, и это можно было сделать только таким образом, что фактически, ну, это там условия офшор. Потом это сохранилось, не знаю, почему долго так. У меня там есть друзья и родственники, которые являются инвесторами, при этом не российскими резидентами. У них там еще как в самых распрекрасных рыночных экономиках, западных демократиях, ну, там, Франции, например. Все это, конечно, облагается вполне нормальным налогом, потому что, ну, а чем этот доход отличается от другого дохода? С другой стороны, эта история, конечно, хорошо продастся в рамках вот этой репатриации элит, которые есть, опять же, в Конституции в виде там, запрета на второй паспорт для чиновников, ну и так далее. Но, в общем, это вполне разумно. Из всех попыток выжать деньги из богатых в бюджет в трудные времена, это мне представляется самый гуманный и, в общем, даже в каком-то смысле давно назревший.
А мне это представляется каким-то страшно удивительным явлением, потому что когда на Западе богатый человек пишет, что я плачу налогов в процентном отношении меньше, чем нанятые мною сотрудники, это себе легко представить. А когда это делается в России, действительно, в которой вы не лезете в политику, делаете, что вас попросят, надо купить газету «Ведомости», «Коммерсант» или любую другую, вы покупаете. Вот любая несанкционированная деятельность запрещается, общественная и политическая, но вы за то можете зарабатывать деньги и выводить их на Запад, тратить как вам угодно. Вам не кажется, что это тектонический сдвиг?
То, о чем вы говорите, это такое так называемое шашлычное соглашение начала 2000-х, начала путинского времени, когда Путин действительно созвал большое число олигархов к себе там куда-то, не знаю, может быть, это был Валдай, может быть, это еще был не Валдай. В общем, это был, я не помню точно, это был разговор на природе, откуда возник, собственно, термин равноудаленности. Вот там действительно была договоренность достигнута, то политика больше не ваша. Вы должны понимать, что этот период кончился. А я, так сказать, в отличие от ельцинского времени, у меня не будет своих олигархов, чужих олигархов. Я не буду воевать ни на стороне одного из кланов и так далее. А у меня не будет семьи олигархической своей. Вот, собственно, вот это время, это начало 2000-х. Просто в очередной раз людям скажут, вы хотите работать в России, Россия большой, ну и в каком-то смысле неубиваемый рынок, да, то есть это большая страна с большим населением и с какой-никакой промышленностью, там, потреблением и так далее, с нормальным качеством человеческого капитала, здесь всегда будет шанс заработать, если у вас есть голова, поэтому если вы хотите здесь оставаться, оставайтесь на наших условиях. Да, там был какой-то пакет социальных мер, я не знаю, насколько это заготовка, но учитывая, что сейчас вообще в основном говорят в мире про гарантированный доход, просто вот мы раздаем деньги. Ну, это вот форма гарантированного дохода, да, просто раздают деньги в виде больничного, но с другой стороны, мы же понимаем, да, что в этом смысле и в России, и в Америке одинаковые проблемы. Это нам кажется, что в Америке никто не может уйти на больничный, потому что его нет, а в России как бы у нас такое социальное государство, что сиди на больничном сколько хочешь, просто это больничный 50 рублей в день, да, или сколько он после третьего дня. И в нормальных компаниях просто об этом никто не разговаривает. Да? Люди там болеют по договоренности с руководством. Если это какая-то креативная компания, им, в общем, сохраняют зарплату, потому что иначе, так сказать, больному жить буквально не на что. То есть и в Америке, и в России, почему Америка такой опасный источник заражения, да, люди очень неохотно расходятся по домам. Это фактически ты переходишь, ну, на проедание собственных сбережений, если они есть. Ну и вот в нашем случае тоже. Либо ты договариваешься с руководством так, что тебе сохраняют зарплату, ну, как всегда, например, было в моем случае. Даже это не обсуждалось по-другому. Либо, если ты сидишь на государственном больничном, тебе невыгодно болеть. И все таскаются, как стахановцы, на работу. А это совершенно чудовищно в нынешних условиях. Потому что, ну, вот офис, конечно, источник заразы. Может быть, если сельскохозяйственный труд на воздухе, это не так страшно. А если вот это офис, это совсем не нужно сейчас.
Именно поэтому объявили каникулы 7 дней.
Именно поэтому, во-первых, объявили каникулы. Во-вторых, объявили, что больничный будет хотя бы не ниже МРОТ. Что можно считать в некотором смысле гарантированным доходом на случай, если ты не ходишь на работу. Хотя, конечно, уничтожен. Вообще все эти льготы, конечно, на фоне европейских пособий, нужно пособие по безработице размером с МРОТ, 12 тысяч рублей, прекрасно. Ну, я не знаю, это вот если ты живешь в деревне, и у тебя есть свой огород, и ты на эти 12 тысяч еще покупаешь семена и тяпки, ну, это, наверное, окей. И там минимальные промышленные товары, которые, там какую-то простую одежду. А если ты живешь в городе, ну, я даже не знаю, на что этого может хватить. Но это, конечно, лучше, чем 8. То же самое больничного касается. Вот, и если на больничный уходит семья, а мы видим, да, что по нынешним примерам предписанным у вас, если кто-то с симптомами, то вся семья должна прекратить на работу. Ну, ходить, значит, 2 человека не ходят на работу, вот уже 24 тысячи. Ну, 24 тысячи, ладно, на гречку хватит. Ну, в этом есть определенный социальный смысл, да. Ну, кроме демонстрации заботы и так далее.
А вы не почувствовали такой легкий, едва уловимый южный аромат Венесуэлы? Ну, потому что то, что Путин сказал, тем более после его послания, тоже с раздачей социальных благ, это, кажется, самое социалистическое из его заявлений и из его мер. Ну, то есть, кажется, он вступил на путь, когда он будет давать подарки, и будет все мало и мало, и у него уже нет обратного пути, он уже не сможет сказать, знаете, мы вынуждены пойти на непопулярные меры. Тем более, что он пробовал с пенсионной реформой, ему явно не понравилось.
Не, я не почувствовал. Во-первых, я был в Венесуэле, я как бы этот аромат себе представляю довольно непосредственно. Нет, это не похоже. Это абсолютно элитистская такая вещь. Некоторое перераспределение потоков денежных из бюджета, но это совершенно невыполнение требований масс. Вот если бы у нас массы что-то такого требовали, или, я не знаю, это все устроено по-другому, это все вообще крутится по-другому. А еще раз говорю, Венесуэлы запахло бы, если бы он бы сказал, давайте проведем по случаю того, что у нас кризис, массовую национализацию. И людям сказали страшное ура. Или давайте обложим там всех страшным подоходным налогом. Или давайте там реквизируем все частные больницы. Ну, это, кстати, происходит, но это происходит не в жесткой форме, просто частным клиникам, насколько сейчас говорят, что будьте готовы, что, ну, вот, так сказать, будет внешнее управление на период эпидемии, вы будете принимать больных, а не как вы захотите, да, вы будете там использовать ваше оборудование, как вас государство попросит, а не как вы захотите. Этот элемент есть, он совершенно разумный. Ну, что значит слишком много социализма? У нас бедное население. Оно, в общем, для страны с таким качеством человеческого капитала бедное.
Нет, я за то, чтобы людям деньги раздать. Это для Владимира Путина довольно много социализма. По мне, так еще и маловато.
Да, вот это именно, что много социализма для того типа режима, ранее рыночного, который у нас сложился, и задача которого была во что бы то ни стало как раз вырвать страну из лап социалистического мышления. Сделать так, чтобы были какие-то собственники, какой-то бизнес, какой-то что-то. Потом, естественно, там, это был абсолютный максимум, вот, все ради этого в ельцинское время, потом Путин постепенно от этой максимы стал отходить, там, и в своих интересах, и в своих, там, интересах массового избирателя, на которого он опирался, но, в принципе, и пособия наши, и пенсии наши, и наши выплаты детские, это все очень небольшие деньги по мировым меркам. Это даже не уровень Восточной Европы, при том, что ресурсы, там, накопления все-таки довольно приличные. Конечно, их нельзя разбазаривать, и, конечно, нельзя поощрять какой-то суперпатернализм в условиях, когда ультралиберальные общества типа британского обсуждают сходные
да
меры.
И американское дать $1000.
И американское. Это, ну, нельзя сказать, что везде Чикаго, а у нас Венесуэла. Да? Но это более-менее в рамках мейнстрима. Плюс там же все-таки не в чистом виде перераспределение от бизнеса в сторону наемных работников. Это был бы такой чаевизм. Там как бы борьба с НЭПом. НЭПман враг, а трудящийся друг. Но там же есть такие пробизнес-меры, есть всякие налоговые каникулы, есть всякие, там, я так понял, ну вот для малого и среднего бизнеса, то, что он объявил, это, ну, тоже то, что все ждали, да, и то, что делается в капиталистических странах, при этом у нас в нашем случае не в радикальной форме. Ну, там Макрон дал голову на отсечение на гильотине, которая не применяется во Франции с 70-х, впрочем, что не разорится ни одна компания. Это он, конечно, махнул. Вот как можно гарантировать, не зная, когда и как все это кончится, что не разорится ни одна компания, ни один бизнес. Это так щедро. Вот это прямо очень щедро. Здесь таких прям щедрых обещаний нет. Мы поможем, но, в принципе, выплывайте. Он же не останавливает экономику, да, моратория-то нет на экономическую деятельность. Италия, Испания остановили все нежизненно необходимое производство. У нас вообще производство не останавливает. У нас вообще транспорт не останавливает. У нас же границы на выезд не закрыли. Украина демократическая, проевропейская, закрыла границы на выезд. Все дрожали, вся наша, вот, собственно, ну, как бы наш, как это Толстой называл, легкие русские, да, те русские, для которых Россия и мир не понятия из разных вселенных, да, для которых Россия и мир – это их общая одна вселенная. Все же мы боялись, что Россия рано или поздно закроет границы, воспользовавшись той или иной чрезвычайной ситуацией. И что мы наблюдаем? Мы видим, что вот, пожалуйста, демократическая Украина закрывает границы, а в России, вот сейчас Путин выступал, уж казалось бы, вот сейчас мог бы объявить, нет, не объявил. Нет гигантского запроса на это, хотя я тут ходил в одно народное телевидение, ОТР называется, там слушательница в студию звонила и говорила, давайте уже закрывать границы, что это они катаются, нам вирус привозят. Да, то есть, есть же народное мнение такое. Вот был бы чавизм, опираясь на народное мнение, закрыть границы. Катаются-то 10%. Пусть не катаются. Нет, тоже мы этого не видим. Но мы не видим, правда, и вот какой-то адской строгости, потому что что такое недельный отпуск? Это как его люди будут проводить? Я не очень понимаю.
Могут и пойти куда-то, и с кем-то увидеться, и передать вирус.
Вот мне кажется, что они могут пойти, например, посидеть в компании. Недельный отпуск – это мы исходим из того, что зараженных еще мало, они в целом известно кто. И, конечно, есть какие-то люди, которые с ними контактировали, но если люди перестанут ездить на работу, опустошат общественный транспорт, а будут сидеть дома, а старшие будут сидеть дома более-менее принудительно, ну, группы риска, то тогда эпидемия остановится. Но нет, конечно, гарантии, что эти люди там не сядут массово в электричку и не поедут массово на дачу, и там не пойдут массово на какой-нибудь дачный рынок. Или просто не будут вместе жарить шашлыки.
Но могут и на работу пойти, потому что Путин одно сказал по телевизору, а производство, как вы верно заметили, никто не останавливал.
А производство никто не останавливает. И больше того, в общем, я его на самом деле понимаю. Я понимаю человека, который руководит страной, где у людей нет сбережений, где люди живут от зарплаты до зарплаты. И если они одну буквально зарплату теряют, то это социальный хаос, да, потому что буквально там на следующей неделе им нечего, не на что будет есть. Да, это прям 90-е вот начало, да, когда вдруг перестали платить зарплату, и как-то приходит отец семейства домой, да и мать семейства тоже. О чем будем есть? Потому что вклады существуют, но все равно огромное число людей живет от зарплаты до зарплаты. И остановить производство этой ситуации совершенно губительно. Ты просто получишь социальный бунт через несколько недель. Что делать-то?
Если подводить итог, можно сказать, что антивирусные меры были приняты весьма ограниченные, если не сказать, что вообще неэффективные, а скорее такой социальный шаг или, точнее, попытка его изобразить, поскольку ничего радикального много людям не дали, бюджетные траты сильно не будут повышены, с бизнесменами сильно, наверное, не поссорится Владимир Путин и не получит какую-то внутреннюю фронду, но население успокоит или не успокоит, или все-таки даже с перенесенным голосованием за поправки в Конституцию люди придут и проголосуют против, или после этого выйдут на митинги и выразят свое недовольство.
Ну да, конечно, все еще начинается, это чуть ли не главное, это, конечно, перенос голосования. Голосование было и остается очень важным, потому что даже Конституционный суд говорит, что ну, это так придумано, то мы можем отправить, так сказать, только к народу, вот сколько народ является источником формирования демократической нормы, вот у народа и спрашивайте. Он, конечно, в этом смысле абсолютно, я имею в виду, Конституционный суд слагает в себя полномочия, то есть он исчезает, да, он самообнуляется. То есть он фактически передает народу судебную власть, что, конечно, является вообще нарушением не только Конституции, но и любого представления об общественном договоре. Да? Потому что ну, если Конституционный суд умывает руки и отправляет все на голосование, то и другие органы власти должны так себя вести. Да? Ну и там, не знаю, мэрия не будет решать, где у нас будет парковка, отправлять этот вопрос к народу. А Министерство обороны не будет решать, куда посылать войска или, не знаю, где и кому служить, а тоже будет оставлять этот вопрос народу. Да? Это очень странное представление о функционировании, скажем так, общественного договора. Но Конституционный суд, не имея смелости поступить иначе, переадресовал вопрос народу. Поэтому народное голосование для этих поправок для Путина является необыкновенно важным. А если мы видим, что он пытается действовать на опережение все это время, начиная вот с декабря, когда он сказал, о, мы будем менять Конституцию, и заканчивая поправкой Терешковой с голоса при втором чтении, при обсуждении, это значит, что он ослабляет темп. Его задача все-таки была прогнать всю эту процедуру как можно быстрее. Значит, выступить, выпустить облако маскировочное, выбрать из сложных вариантов самый простой, оставить всех с открытым ртом, быстро, значит, проголосовать, подписать и отпраздновать 9 мая. Да, это же был, судя по всему, изначальный план. Все, 9 мая не будет, и голосование накануне 9 мая не будет, и подписание новой Конституции ко Дню Победы не будет. И это все, конечно, удар по темпу заданному. И это с его стороны какая-то жертва. определенная, по крайней мере, его планы меняются под влиянием обстоятельств. С другой стороны, а как их не поменять? Такие обстоятельства, что все планы меняются, и наши с вами тоже.
Но он выглядит победителем. Это на самом деле не так?
Он не выглядит победителем. Я думаю, что вообще, конечно, мы наблюдаем в России некоторый триумфалистский такой тон, на мой взгляд, преждевременный, хотя и паниковать, что обязательно у нас будет как в Италии, и мы все упустили, и кошмар-кошмар, тоже нет причин. Да? Есть страны, где как в Италии, а рядом с Италией через море есть Греция, и почему-то там не как в Италии, поди разбери. Да? Есть вот Китай, а рядом с Китаем есть Тайвань, и там вообще ничего. Есть там Таиланд, который только что закрыл страну, и при том, что он там рядом с Китаем, и китайцев там было 100 500 миллионов на Новый год, почему-то там было несколько десятков случаев до самого недавнего времени. И так далее. То есть совершенно не обязательно все это происходит как в Италии, по разным причинам, которые пока не ясны. У меня ощущение, что Путин верит в свою удачу. Вот как бы он верит, что ему повезет. Ему вообще часто везло, прямо скажем, да, в довольно ужасных ситуациях. И он верит, что ему повезет. И все эти решения про, ну, давайте погуляйте неделю, ну, как бы нельзя ничего не делать. Нельзя ничего не делать. Потому что, ну, все страны вводят какие-то формы карантина. Вот Индия даже, да, как Индия может вести карантин? Всякий, кто был в Индии, вообще не понимает, так не вмещается в голове. Моди выбрал этот путь. Он изображает суперсурового лидера, который сейчас задушит стальной хваткой вирус. А Путин как бы ничего такого не изображает. Он вот, ну да, надо принять какие-то меры. Не совсем не принять меры, вроде неприлично все принимают. Ну, давайте примем. Ну, вот это не выглядит как бы страх потерять контроль над ситуацией и столкнуться там с массовым мором. Вот я не вижу из его тона, из его решений, что он этого боится всерьез. Вот не боится. Я не знаю, почему он этого не боится. Посмотрим, прав или нет.
Это главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, историю бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова, главного цензора 2010-х. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@sobakameduza.io или в Telegram. Медуза loves you.
Благодарю вас за внимание.